Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы переходим непосредственно к тексту 12 главы книги «Исход». В ней рассказывается о том, как у израильтян, помимо календарного года, начался и религиозный год, о том, как был установлен праздник Пасхи, и о том, как все египетские первенцы были поражены смертью, а дети Израилевы вышли из Египта. Перед тем, как обратиться к тексту, я хотел бы высказать несколько предварительных замечаний. Еврейский праздник Пасхи был установлен в память об избавлении израильтян от египетского рабства и о признании всех детей Израилевых Божьим народом. Бог обещал, что ангел смерти не тронет те дома, на которых увидит кровь Агнца. Так было положено начало древнейшему религиозному празднику. Но кроме того, Пасха – это яркий пример, прообраз Господа нашего Иисуса Христа в Ветхом Завете, прообраз того, о чем апостол Павел пишет в первом послании к Коринфянам, 7 стих 5 главы. «Ибо Пасха наша Христос заклан за нас». Другими словами, в этой 12 главе перед нами прообразно предстает наш Спаситель Иисус Христос. Глава эта является своего рода водоразделом в книге «Исход». Первая часть книги с 1 по 11 главу посвящена Моисею, избавителю евреев. Вторая часть книги с 12 по 14 главу посвящена избавлению Израиля. Сначала был избавитель, теперь избавление. Избавление, что важно понимать, совершается не Моисеем. Ведь сначала избавление совершается через кровь. Затем в 13 и 14 главах совершается переход израильтян через Черное море и уничтожение египетской армии. То есть Бог избавил народ Израилев от рабства сначала кровью, а потом силой. Кровь, пролитая Господом Иисусом Христом на кресте, была платой за наши грехи. А сила Духа Святого делает ее реальной и действенной в наших грешных сердцах. В 6 стихе 4 главы книги пророка Захарии Господь Саваоф говорит, что «искупление совершается не воинством и не силою, но его духом». Искупление – это жертва Господа Иисуса Христа на кресте, принесенная ради нас, и одновременно – чудесное действие Святого Духа в нас. Я читаю 1 и 2 стихи. «И сказал Господь Моисею и Аарону в земле египетской, говоря, «Месяц сей да будет у вас началом месяцев, первым да будет он у вас между месяцами года». Эти стихи рассказывают нам о рождении еврейского народа и о возникновении еврейского календаря. Когда Израиль только пришел в Египет, это была одна семья. Уходит же из Египта уже целый народ. Важно здесь то, что Бог особое внимание уделяет семье, потому что именно семья является тем строительным камнем, из которого создается народ. Помните, как фараон заставлял израильтян делать кирпичи без соломы, а Бог все это время делал из отдельных песчинок израильтян кирпичи, которые впоследствии образовали здание народа израильского. Старая пословица гласит: «Народ всегда таков, какая у него семья». И вот для израильского народа настало время родиться. В 12 главе начинается отсчет последних секунд перед исходом детей Израилевых из Египта. Давайте сейчас прочитаем о событии, которое легло в основании праздника Пасхи. 3 стих. «Скажите всему обществу израильтян в 10-й день сего месяца, пусть возьмут себе каждый одного агнца по семействам, по Агнцу на семейство. В этом стихе есть два важных момента. Первый – кровь, и второй – семья. Израильтяне стали народом. Бог хочет избавить их, но делать Он это будет через семьи и через каждого члена семьи. В каждой семье должен быть агнец, кровью которого помажут косяки дверей. Прочтем теперь стих 4. «И если семейство так мало, что не съест агнца, то пусть возьмет с соседом своим, ближайшим к дому своему, по числу душ. По той мере, сколько каждый съест, расчислитесь на агнца». В стихе, как вы можете заметить, ничего не говорится о случаях, когда агнец может оказаться настолько мал, что его не хватит на одно семейство. Такого не может произойти. Агнца хватит на любую, даже самую большую семью. Может, однако, оказаться, что семейство так мало, что не съест своего агнца. Богу важен каждый член семьи. И потому у каждой семьи должен быть свой агнец. Но что, если муж и жена бездетны? Или их взрослые дети живут отдельно? Такая семья должна объединиться со своими соседями, которые находятся в сходном положении, и вместе они должны съесть агнца. Каждый член семьи получит свою часть агнца. Праздник этот носит очень личный характер. Он символизирует искупление всего народа, но в центре его – семья. В пасхальной трапезе должен принять участие каждый член семьи, и поэтому она – семейный праздник. Бог представляет здесь подробный план действий, с помощью которых Он спасет свой народ. Люди спасаются не потому, что они члены семьи или представители народа. Вспомните, например, в 16 главе книги «Деяний святых апостолов» рассказ о темничном страже в Филиппах и о спасении всей его семьи. Семья его спаслась не потому, что он уверовал, а потому, что каждый член семьи заключил договор с Агнцем, и каждый должен был стать частью Агнца. Так случилось и здесь. Каждый член семьи должен был именно таким образом продемонстрировать свою веру. «Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой», сказал апостол Павел темничному стражу. Это не значит, что если вы уверуете, то ваша семья спасется. Нет, вся ваша семья должна будет уверовать Господа Иисуса Христа, и только тогда все ее члены спасутся. Каждый должен лично принять спасение, чтобы прийти под защиту Бога и получить искупление кровью, которой помазаны косяки дверей в доме. И вот мы подходим к этой важной, последней ночи, проведенной израильтянами в земле египетской. Последняя казнь вот-вот обрушится на людей. Израильтян, живущих в земле Гесем, не тронули три последние казни, и они были избавлены от наказания, но они не были искуплены. А сейчас они должны получить искупление и показать свою веру в спасение через кровь. Прочтем 5 и 6 стихи. «Агнец у вас должен быть без порока, мужеского пола, однолетний. Возьмите его от овец или от коз, и пусть он хранится у вас до 14 дня сего месяца. Тогда пусть заколет его все собрание общества израильского вечером». Эти слова очень интересны. Заметьте, у каждой семьи свой агнец. В тот вечер закололи тысячи агнцев. Но 6 стих говорит: «Пусть заколет его все собрание». Все эти тысячи агнцев олицетворяли другого, единственного агнца. В глазах Бога эти тысячи агнцев были одним агнцем – Господом Иисусом Христом, Пасхой, данной нам. – И пир этот прообразно указал на грядущее пришествие Господа Иисуса Христа в мир. Далее я читаю стих 7. «И пусть возьмут от крови Его и помажут на обоих косяках и на перекладины дверей в домах, где будут есть Его». Дети Израилевы должны были помазать кровью агнцев внешнюю часть двери своего дома. Увидев эту кровь, ангел смерти должен был пройти мимо дома. Вот и ответ на тот вопрос, который так часто задают. А что будет с маленькими детьми во время восхищения церкви? Если в доме окажутся маленькие дети, когда Господь придет забрать свой народ, оставит ли Он детей и заберет ли Он только взрослых? Глава эта говорит нам, что Бог не оставит маленьких детей. Когда все члены семьи едят агнца, они верой причащаются ко Христу. Их маленькие дети, конечно, не понимают, что происходит. Останутся ли они в Египте, когда Израиль уйдет из этой земли? Если маленький ребенок еще не отвечает за свои поступки, то неужели он будет убит? Нет, друзья мои, искупительная кровь дает спасение всем членам семьи. И во время восхищения церкви Бог не оставит маленьких детей, как не оставил Он их, когда израильтяне получили искупление и покинули землю египетскую. Прочтем теперь 8 стих. «Пусть съедят мясо его в сию самую ночь, испеченное на огне, с пресным хлебом и с горькими травами, пусть съедят его». Каждое указание по совершению этой трапезы имеет точный смысл и назначение. Этот стих говорит о единстве семьи. Все члены семьи вместе начинают праздник Пасхи. Еще в молодости, проповедуя в Теннесси, я побывал во многих сельских церквях, и это было лучшее время в моей жизни. Я обычно начинал проповеди в конце дня, когда семья могла прийти в церковь в полном составе. Многие приходили с маленькими детьми. Матери держали своих беспокойных младенцев на руках, и мне приходилось проповедовать под их непрекращающиеся крики. Я понял, что если я не научусь своими проповедями погружать детей в сон, плохой я священник. И я научился заговаривать их до сна. Младенец засыпал, мать относила его на последние ряды, оставляла там спать где-нибудь в укромном месте, возвращалась к своему мужу и другим детям постарше и продолжала слушать меня. И таких матерей было много, и продолжалось это каждый вечер. Один прихожанин как-то рассказал мне о священнике, который проповедовал в этой церкви за год до меня. Он говорил прихожанам, что проповедует лучше апостола Павла. У людей возникали на этот счет справедливые сомнения. И он объяснял: «Я лучше Павла, потому что он проповедовал до полуночи, и только один прихожанин засыпал, а я усыпляю целую дюжину меньше, чем за полчаса». В таком случае, друзья мои, я тоже великий проповедник. Эти маленькие сельские церкви были не очень хорошо организованы, но в них вырастали удивительно ревностные верующие. Я не очень-то доверяю рассказам о толпах верующих, которые штурмуют стадионы, чтобы послушать проповедь. Мне кажется, Бог предусмотрел здесь другой путь. Он поставил во главу угла семью, и мы должны последовать его примеру. Итак, в 8 стихе говорится, что израильтяне должны были съесть мясо агнца, испеченное на огне. Огонь – это наказание, наказание за грех, которое должно последовать. Съесть мясо агнца они должны были с пресным хлебом. Закваска – это грех. А пресный хлеб – это Христос, которого мы должны вкушать. И более того, мясо агнца следовало съесть с горькими травами. Значение этих трав объясняют по-разному, но, по-моему, в этом контексте горькие травы означают, что наша жизнь не всегда будет сладкой после того, как мы примем Иисуса Христа нашим Спасителем. Искупление идет рука об руку с горькими травами. Прочтем теперь 9 стих. «Не ешьте от него недопеченного или сваренного в воде, но ешьте испеченное на огне, голову, с ногами и внутренностями». Жертвоприношение это нельзя было есть недопеченным, потому что оно говорит о наказании человека за грех, а наказание требует огня очищения. Когда человек приходит ко Христу, он грешен. Жертву нельзя также варить в воде. Это означает, что мы должны доверять только Христу. К сожалению, сегодня многие доверяются воде, считая, что она спасет их. Нет, все жертвы должны быть испечены на огне, поскольку наказание осуществляется посредством огня. Прочтем 11 и 12 стихи. «Ешьте же его так, пусть будут чресла ваши припоясаны, обувь ваша на ногах ваших и посохи ваши в руках ваших, и ешьте его с поспешностью. Это Пасха Господня. А я всю ночь пройду по земле египетской и поражу всякого первенца в земле египетской от человека до скота, и над всеми богами египетскими произведу суд. Я Господь». Друзья мои, когда вы приходите ко Христу, чресла ваши должны быть припоясаны. Вы должны быть готовы уйти из мира и забыть о нем навсегда. Я не верю, что можно обратиться ко Христу и продолжать жить греховной жизнью. Конечно, иногда может случиться грех, но он более не будет сути вашей жизни, вашей привычкой. Если вы помазали кровью косяки дверей вашего дома, то вы обязательно уйдете из Египта. Все свои предыдущие казни Бог направлял против отдельных египетских богов. Однако все эти боги требовали, чтобы им приносили в жертву первенцев. И вот сейчас Бог поражает всех египетских идолов сразу. Прочтем 13 стих. «И будет у вас кровь знамением на домах, где вы находитесь, и увижу кровь, и пройду мимо вас, и не будет между вами язвы губительной, когда буду поражать землю египетскую». Израильтяне спаслись не потому, что они семя Авраамова. Если бы египтяне тоже последовали повелению Бога, то и они бы спаслись. Бог сказал: «И увижу кровь, и пройду мимо вас». Люди спаслись от наказания не тем, что они очень старались, и не тем, что они были очень честны, и не тем, что они пользовались авторитетом. Бог сказал: «И увижу кровь, и пройду мимо вас». Никому не нужно было выбегать из дома в ту ночь и смотреть на кровь. Они должны были просто верить в ее спасительную силу, поскольку так обещал Бог. И спаслись они вовсе не потому, что прежде подверглись церемонии обрезания или принадлежали к какой-то определенной церкви. Бог сказал: «И увижу кровь, и пройду мимо вас». Ангел смерти не делал никакого предварительного обхода местности. И никому не нужно было открывать окно и рассказывать ангелу, какие они все хорошие, как много благотворительной работы они проделали. Любой, кто выглянул бы из окна в ту ночь, немедленно был бы убит. Бог сказал: «И увижу кровь, и пройду мимо вас». Добавить нечего. Кто же спасся в ту ночь? Те, кто верил Богу. Те, кто помазал косяки дверей своих кровью и верил в эту кровь. Я не могу постигнуть весь смысл этого действия, но я верю тому, что говорит Бог. А Он говорит, что меня спасет пролитая кровь Христа. И только она. Бог сказал, что, увидев кровь на дверях дома, ангел-губитель пройдет мимо этого дома. Кровь – это не какой-то мистический или сверхъестественный знак. Слово Божье построено на великом принципе. Без пролития крови не бывает искупления грехов. Другими словами, Бог не может великодушно закрыть глаза на человеческие грехи и оставить их безнаказанными, как не может остаться в стороне судья, если присяжные объявляют подсудимого виновным. Судья должен применить закон, вынести приговор и назначить наказание. В Библии сказано: «Душа согрешающая, она умрет». Нам всем вынесен смертный приговор. Но Бог милостив, и Он может дать нам безгрешную жизнь вместо греховной и преступной. До прихода Христа средством искупления от грехов был Агнец. А потом Христос стал Агнцем Божьим, который берет на себя грех мира. Принимая Христа, мы спасаемся от наказания, которое заслуживаем, потому что мы грешники. В ту ночь в Египте первенцы погибли в каждом доме, который не находился под защитой крови. Кровь на дверных косяках и перекладины – это признак веры в спасение Бога. А помазав косяки дверей кровью, израильтяне приступили к пасхальной вечере. В книге Левит даются указания, касающиеся совершения Пасхи и церемонии праздника опресноков, который на самом деле являлся частью Пасхи и следовал после пасхальной вечери. Прочтем стихи с 14 по 16. «И да будет вам день сей памятен, и празднуйте в он и праздник Господу во все роды ваши, как установление вечное празднуйте его. Семь дней ешьте пресный хлеб, с самого первого дня уничтожьте квасное в домах ваших. Ибо кто будет есть квасное с первого дня до седьмого дня, душа та истреблена будет из среды Израиля. И в первый день да будет у вас священное собрание, и в седьмой день священное собрание. Никакой работы не должно делать в них, только то, что есть каждому. Одно то можно делать вам». Все это не имело никакого отношения к ангелу смерти, который проходил мимо их домов. Это также не имело никакого отношения к их спасению. Пасхальная неделя была праздником единения членов семьи. Праздновать Пасху было обязательно. Ведь так повелел Бог. Но это была и великая привилегия. Израильтяне должны были поддерживать отношения с Богом.